Ержан Мырзакулов. Баланс 4 минут. Пролог. 4 минуты. Сердце остановилось в 11:47 по Гринвичу. Я знаю это время не потому, что смотрел на часы. В самолетах вообще нет часов. Только экраны с карты полета, где крошечный белый самолетик ползет над синей пустотой Атлантики. Я знаю это время, потому что позже врачи сказали: 4 минуты, мистер Коул. Ваше сердце не билось 4 минуты. 4 минуты – это 240 секунд. Достаточно, чтобы сварить яйцо всмятку. Достаточно, чтобы пробежать километр, если ты в хорошей форме. Достаточно, чтобы принять душ, побриться и опоздать на встречу. Достаточно, чтобы прожить целую жизнь. Я не знал этого тогда. Когда самолет дернулся в первый раз, я как раз думал о цифрах. О фьючерсах на кукурузу. О том, что маржинальные требования завтра утром вырастут на 4%, и надо будет закрыть позиции по СОЭ, чтобы не попасть на маржин-колл. Обычные мысли, рабочие. Потом самолет дернулся снова, сильнее. Стюардесса, ее звали Мэдисон. Я запомнил это, потому что у нее были веснушки на носу, как у моей дочери. Сказала: «Пристегнитесь, сэр, просто турбулентность». Она улыбнулась. У нее были хорошие зубы. Белые и ровные, дорогие зубы. Я подумал. Интересно, сколько стоит ее улыбка? Потом подумал. А сколько стоит моя жизнь? В тот момент я мог назвать цену тонны пшеницы на Чикагской товарной бирже с точностью до цента. Я мог сказать вам, сколько стоит опцион на поставку зерна через 6 месяцев. Я мог рассчитать, как изменится стоимость продовольствия в Йоханнесбурге, если доллар укрепится на 0,5%. Но я не знал, сколько стоит моя жизнь. Теперь знаю. 4 минуты. 240 секунд. Ровно столько, чтобы понять. Ты был неправ. Акт 1. Власть. Глава 1. Запах денег. Чикаго. 3 месяца до катастрофы. Я нюхаю пшеницу. Это звучит странно, я знаю. Сэмюэль, мой ассистент, каждый раз отворачивается, когда я это делаю. Ему кажется, что это что-то неприличное. Как будто я нюхаю чужие носки. «Это просто зерно, Аарон», — говорит он. «Цифры на экране, вот реальность». Сэмюэль молодой, ему 26. Он закончил Уортон с отличием. Прошел стажировку в Голдман, носит часы, которые стоят больше, чем машина большинства людей в этом городе. Он думает, что мир... это таблица Excel. Я старше, мне 42. Я видел 3 кризиса, 2 обвала рынка и 1 банкротство друзей, которые тоже думали, что мир — это таблица Excel. «Цифры — это ложь, Сэм», — говорю я, зарывая нос в мешок с зерном. «Запах — это правда. Пшеница пахнет пылью и временем. Если принюхаться, можно уловить ноты. Земля, удобрение, пот, много пота. И немного страха. Страх фермера, который не знает, продавать сейчас или подождать. И что говорит тебе запах сегодня?» Я закрываю глаза, вдыхаю глубже. «Дожди в Канзасе были хорошими. Урожай будет выше среднего. Но фермеры боятся. Они не верят в удачу». Я открываю глаза. «Цена пойдет вниз. Продавай сентябрьские фьючерсы». Сэмюэль смотрит на меня, как на сумасшедшего. Потом смотрит на экран. «Аналитики Сити говорят покупать. У них спутниковые снимки, модели искусственного интеллекта, 2 нобелевских лауреата в консультантах». «И ни одного фермера». Перебиваю я. «Продавай». Он продает. Через 2 недели Министерство сельского хозяйства публикует отчет. Урожай пшеницы на 12% выше прогнозов. Цена падает на 18%. «Мы зарабатываем 11 миллионов долларов за 14 дней». Сэмюэль перестает отворачиваться, когда я нюхаю зерно. Но он еще не знает главного. Пшеница пахнет не только фермерами. Она пахнет теми, кто будет ее есть. Я тогда еще не знал этого тоже. Глава 2. Стеклянная башня. Офис Black Spire Capital занимает 3 этажа в башне, которую построили в 2000-м, когда интернет-пузырь еще не лопнул. И все думали, что деньги будут расти на деревьях. Деньги не растут на деревьях. Деньги растут на земле. На зерне, на нефти, на меди, на страхе. Я сижу в угловом кабинете на 47-м этаже. Стены стеклянные. Я вижу озеро Мичиган. Оно серое и холодное, как сталь. Я вижу город. Он дышит. Переваривает деньги. Выпускает их обратно в виде выхлопных газов такси и сияния витрин. На стене напротив моего стола 3 экрана. На них бегут цифры. Чикаго, Лондон, Токио. Рынки никогда не спят. Я тоже почти не сплю. Сон — это упущенная прибыль. В кабинет заходит Дэниел Кроу. Дэниел — мой босс, основатель Black Spire. Ему 63. Он носит костюмы, сшитые в Лондоне. И говорит тихо, чтобы все напрягали слух. Когда Дэниел говорит тихо, люди наклоняются ближе. Это власть. Аарон. Он садится в кресло напротив, закидывает ногу на ногу. Я слышал про пшеницу. Хорошая работа. Спасибо. Но это мелочь. Он смотрит на меня поверх очков. У него глаза рыбы. Холодные, выпуклые, ничего не выражающие. Я хочу, чтобы ты посмотрел на Африку. Я смотрю на Африку. На экране открывается карта. Сахель. Полоса земли к югу от Сахары. Один из беднейших регионов мира. 3-й год засухи. Продолжает Дэниел. Урожая нет. Запасы на минимуме. Местные правительства печатают деньги, чтобы купить продовольствие. Но их валюты падают. Цены на зерно в долларах растут. В местной валюте просто заоблачные. Я в курсе. Тогда ты знаешь, что будет дальше. Он наклоняется вперед. Спрос на импортное зерно вырастет. Предложение ограничено. Цены пойдут вверх. Это возможность. Я молчу. Я смотрю на карту. Сахель. Желтый, выжженный, безжизненный. Я хочу, чтобы ты открыл длинную позицию по пшенице. Максимальное плечо. Возьмем все, что дают. Это ставка на смерть людей. Дэниел смотрит на меня. Тишина длится ровно 3 секунды. Потом он улыбается. Это нехорошая улыбка. Нет, Аарон. Это ставка на рост цен. Люди умирают не от цен. Люди умирают от плохой логистики. Коррумпированных правительств и отсутствия инфраструктуры. Мы не создаем голод. Мы просто реагируем на рынок. Рынок создаем мы. Рынок создает природа. Он встает. Мы просто умные парни, которые умеют читать знаки. Ты умеешь читать знаки, Аарон. Ты нюхаешь зерно, как старый фермер. Так понюхай его сейчас. Что ты чувствуешь? Я закрываю глаза. Я чувствую пыль. Красную пыль Африки. Но я не знаю тогда, что это за пыль. «Делай», — говорит Дэниел и выходит. «Я делаю». Глава 3. Семья. Дома меня ждет ужин. Клэр, моя жена, хирург. Она оперирует рак, вырезает опухоли из живых людей, а потом приходит домой и вырезает морковку для салата. У нее золотые руки и стальные нервы. Мы познакомились в больнице 6 лет назад, когда я попал в аварию на велосипеде. Таксист не посмотрел в зеркало. Сломанная ключица, сотрясение. Она зашивала мне бровь. Я смотрел на нее и думал, эта женщина может сделать мне больно. И мне это понравится. Теперь мы живем в доме с видом на озеро. 3 спальни, 4 ванных. Кухня, которую Клэр выбирала сама. Итальянский мрамор, немецкая техника. Светодиодная подсветка, которая меняет цвет в зависимости от времени суток. У нас есть дочь, Эмма. Ей 8. Папа. Эмма бросается мне на шею, когда я захожу. От нее пахнет мылом и шоколадом. «Ты купил?» Я замираю. «Что купил?»
«Щенка! Ты обещал подумать!»
Я обещал подумать. Это правда. 2 недели назад она сидела у меня на коленях, листала iPad и показывала фотографии золотистых ретриверов. Я смотрел на них и видел. Слюни, шерсть на диване, ветеринар, прививки, прогулки в 6 утра. Я видел проблемы. Я подумал, говорю я. И решил, что это не лучшая идея. Лицо Эммы меняется. Она еще не умеет скрывать эмоции. Губы дрожат, глаза наполняются слезами.
«Ну ты обещал подумать. Я думала, ты согласишься».
«Живое — это боль, Эмма». Я сажаю ее на диван, сажусь рядом. «Щенок вырастет, состарится, умрет. Ты будешь плакать. Я не хочу, чтобы ты плакала.
Ну, я хочу, чтобы у меня был друг.
У тебя есть друзья в школе?
Это не то.
Она спрыгивает с дивана и убегает в свою комнату. Дверь хлопает. Клэр выходит из кухни, вытирая руки полотенцем. Она смотрит на меня долгим взглядом. Ты мог бы просто сказать, что подумаешь еще. Я подумал. Я решил. Ты решил, что твоя дочь не заслуживает собаки, потому что тебе лень с ней гулять? Потому что я не хочу, чтобы она страдала. Клэр молчит, потом подходит ближе, кладет руку мне на грудь. Ты знаешь, Шарон, что самое страшное в твоей работе? Что я могу все потерять в один день? Нет. Она убирает руку. Что ты перестал чувствовать цену потерь. Для тебя все цифры, даже мы. Она уходит на кухню. Я остаюсь в гостиной, смотрю на озеро. Оно темное. На той стороне горят огни. Там живут люди, которых я не знаю. У них, наверное, есть собаки. Я думаю, Клэр не права. Я чувствую, просто умею это контролировать. Но в ту ночь мне снится сон, красная пыль и чей-то голос. Голос говорит на языке, которого я не знаю, но почему-то понимаю. «Они нас не видят», — говорит голос. Я просыпаюсь в 3 часа ночи, сердце колотится, в комнате темно, Клэр спит рядом, дышит ровно. Я смотрю на свои руки. На них нет пыли, но мне кажется, что есть. Глава 4. Сделка. 3 месяца спустя. Спутниковые снимки не врут. Я сижу в ситуационной комнате. Здесь нет окон, только экраны.